Господь, Ты великий, святой, всемогущий, славный Господи, Ты, Господи, невероятно превознесен над этим миром, над всей его суетой, над всей грязью, над всеми грехами. Но Ты в то же время, Господи, очень близок к людям, к их душам. Ты работаешь с каждым из нас, стучишься в сердце. Ты ради каждого из нас сделал подвиг на кресте. И мы, Господи, благодарны, что мы можем приходить к Тебе, Ты не отвергаешь нас, мы можем иметь возможность утешаться Тобой. Мы имеем возможность видеть себя в истинном свете Твоей святости. И мы, Господи, имеем возможность иметь силу в Тебе, чтобы жить новой жизнью. Господи, все от Тебя, все для Тебя, все Тобой, Господи, движется, все Тобой существует. И мы хотим это время сейчас провести, чтобы познать Тебя больше, чтобы возлюбить Тебя больше, чтобы лучше понять те истины, которые Ты хочешь нам передать, которые Ты записал в Своем Слове Святом. Пожалуйста, дай нам сердца сейчас смиренные, чтобы мы искали Тебя. Помоги нам сейчас отвлечься от всей любой суеты, которая есть в нашей жизни, от каких-то переживаний, забот, мечтаний. Помоги сейчас увидеть только Тебя, сосредоточиться только на Тебе. Пусть Ты, Господи, будешь прославлен на этом месте в это время. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Тема сегодняшней проповеди, как уже говорил Петр в начале, она посвящена плачу, наверное, можно сказать. Она будет как бы продолжением предыдущей проповеди в прошлую неделю, которую говорил Николай, по поводу трудностей и страданий в жизни Иосифа. Но, кстати, да, извините, пожалуйста, я заметил, дети могут идти на свое воскресное богослужение. Да, детки. Простите, я совершенно забыл. Мы можем молиться также о них, думать о них в свое время, когда они будут изучать также Божье Слово на своем уровне, со своими практическими применениями. У них отличные учителя, воспитатели, которые о них заботятся, о их сердцах. Итак, возвращаясь к проповеди. Тема будет продолжением предыдущей проповеди, которая была о страданиях в жизни Иосифа и как он их проходил. Но сегодня мы посмотрим на другого человека в Библии, в Писании, на пророка Иеремию. Откроем его книгу «Плач Иеремии», третью главу, и будем смотреть на его жизнь, на жизнь Израиля в то время, и учиться у него тому, как нам в нашей жизни, в наших обстоятельствах, в тех ситуациях, в которых нас Бог когда-то поставил, или сейчас ставит, или когда-то, может быть, поставит, как нам проходить различные трудности, горести, проблемы, даже трагедии. Божье Слово, оно имеет эту силу, чтобы дать его нам. Сама проблема, сам вопрос этих переживаний, всяких тяжелых времен, всякого горя, он очень актуален в нашей жизни. Каждый человек порой переживает тяжелые, очень темные времена. Кто-то уже пережил, и он может, оглядываясь назад, видеть это, как до сих пор ему может разламывать сердце. Кто-то сейчас находится в тяжелейший просто период своей жизни. У кого-то этот период еще будет, может быть, или у кого-то уже был, но будет еще один. Наша жизнь, она состоит из разных таких ситуаций. Бывает нам проще вроде бы беззаботно жить, но бывает даже какая-то очень простая вроде бы ситуация, простое обстоятельство. Какой-то простой шторм нашей жизни просто разбивает нас вдребезги. Или и того хуже, бывают просто действительно невыносимые обстоятельства нашей жизни. И это может касаться чего угодно. Нашего здоровья, нашего финансового состояния, нашего взаимоотношения с близких, здоровья наших близких, ихнего состояния. Бывает это просто Бог дает какую-то тяжесть на душе. Просто тяжело, и вроде бы все хорошо, вроде бы обстоятельства жизни нормальные, но Бог просто дает какую-то такую, ну, как бы, и вроде бы не духовный голод, но как будто бы Он тебе не слышит, как будто бы Он закрывается от тебя. Бывает это как такая духовная пустыня, которую человек проходит, как евреи 40 лет проходили пустыню свою, и когда шли из Египта в обетованную землю, и бывает в нашей жизни так. Разные обстоятельства, которыми мы можем стыкаться. Если мы посмотрим вот сейчас друг на друга, мы все очень красивые, очень нарядные, и вроде бы кажется, что у нас нет в жизни никаких переживаний, никаких проблем, горестей. Порой так кажется тем людям, кто так переживает сам, но смотрит на других и видит, они не переживают такого, как я. Они все такие красивые, они улыбаются, им все так хорошо. Они в Инстаграме размещают красивые фотографии о своей жизни. Но если мы глубже копнем в жизнь каждого из нас, если мы ближе познакомимся с жизнью, с душой каждого из нас, мы увидим очень много боли, различные страдания разного уровня, у кого-то больше, у кого-то меньше. И нам необходимо очень много способностей от Бога, как проходить эти времена. Потому что, к сожалению, порой мы мы склонны очень плохо реагировать на такие вещи. Раздражаться, обижаться на людей, замыкаться в себе, обвинять Бога, просто закрываться, уходить от всех, считать, что все меня не понимают, заниматься самосожалением. И нам необходима хорошая истина, хорошая порция истины, которая бы помогла нам расставить все точки над «и». Может быть, не ответила бы на все вопросы, которые настолько могут быть сложные, настолько могут быть затрагивающие такие тонкие нити души, что просто невозможно ответить. Может быть, не будет конечного, окончательного ответа, который вот абсолютно все разложит по полочкам. Но нам необходимо знать какую-то истину, которую Бог нам хочет дать. Нам нужно знать Бога таким, каким Он хочет, чтобы мы Его знали, чтобы мы были способны проходить это время. А если мы сейчас находимся в такой жизненной трагедии, в таких сложных, тяжелейших обстоятельствах, это хорошо, тогда Бог очень своевременно вам эту проповедь послал. Это слово, оно будет, я надеюсь, очень живым для вас. Если вам еще предстоит пережить такой период, сейчас как никогда хорошее время для того, чтобы подготовиться и вооружиться, чтобы быть готовым. И если вы пережили недавно или какое-то время назад такие сложности в своей жизни, вы можете оценивать, переоценивать, лечить раны своей души и исцеляться от Божьего Слова, чтобы ваша жизнь была наполнена не какой-то сожалением о прошедшем, не какой-то депрессией, но радостью, настоящей глубокой радостью, которая не от обстоятельств, которая не от того, что мы сами себя эмоционально как-то накрутили, но которая от Бога. Давайте вначале, перед тем, как откроем наше основное место, которое мы будем изучать, откроем Псалом 31, 7 стих, 31:7. Кстати, может быть, со слайдами будут сегодня сложности, потому что там возникли некоторые технические проблемы. Поэтому это еще одна мотивация открывать Библию, делать там пометки. Псалом 31:7. Давид обращается к Богу. «Ты покров мой, ты охраняешь от скорби меня, окружаешь меня радостями избавления». И вот Бог ему отвечает. Прямая речь Бога. Вот сердце Бога, что Он хочет нам сказать по поводу различных трудностей, по поводу вообще прохождения жизни. Он говорит, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое над тобой. Бог хочет нас наставить, Бог хочет нам показать правильное направление для жизни, Бог хочет нам дать карту, правильный компас, GPS, навигатор, который нам покажет, как правильно выходить из наших жизненных тупиков, из наших трудностей и сложностей. И мы сегодня откроем эту карту, откроем это место и будем вникать в это слово. Итак, патч Иеремии, 3 глава. Сама книга «Плач Иеремии» очень небольшая и очень уникальная, даже как для Нового Завета. Она написана пророком Иеремией за 600 лет до рождения Христа. Это, считайте, 2600 лет назад. Это очень много. Мы времена, которые были 400 лет назад, воспринимаем как очень давно. Так 2000 лет... Мы воспринимаем времена, которые были 1000 лет назад. Вот, например, сейчас у нас период в стране, когда все вспоминают крещение Руси, Киевской Руси, 1025 лет назад. И кажется, это были вообще какие-то незапамятные времена, очень давно. Так это было в 2,5 раза больше. 2600 лет назад. Были определенные обстоятельства в то время. Почему Иеремия написал эту книгу? В то время была такая Вавилонская империя, Персидская империя с центром в Вавилоне. И был такой царь Навуходоносор. За 600 лет до рождения Христа Навуходоносор приходит в Иерусалим, нападает на Иерусалим. И там был один царь, его звали Иоаким, который понимает, он никак не с этим не справляется, и он просто без боя сдает город, клянется в верности, обещает платить дань. И Навуходоносор его оставляет, ничего не разрушает, оставляет его царем, берет с него дань и уходит. Наверное, хорошо бы показать на карте. Вавилон находится вот здесь. Извините, что пальцами. Вот здесь находился тот Вавилон, Иудея, Израиль вот в этой области был. И вот Навуходоносор приходит из Вавилона, нападает на Иудею. Он просто шел не специально на Иудею, это просто была завоевательная война. Шел на Иудею, завоевал Иудею и пошел дальше на Египет. С Египтом у него была битва через пару лет, и это была очень такая большая, тяжелая, сложная битва. Он потерпел поражение, он не завоевал Египет, но это было очень большое поражение. Он где-то полтора года, Навуходоносор, полтора года восстанавливал былую мощь своей армии. Настолько было просто разбито все. Настолько это была очень сложная битва. Для Египта это тоже было очень сложно, и Египет был тоже очень ослаблен. Почему я это все рассказываю? Это просто такая политическая ситуация этого времени, чтобы мы видели более широкую картину, понимали, что этот Иеремия свой плач написал не просто где-то абстрактно, сидя в коробочке, переживая какую-то там маленькую депрессию своей жизни, но он переживает о судьбе своей страны, в контексте переживает и о своей жизни, и мы можем видеть это в большом контексте, что это вообще были за события. Можно сказать, это была мировая война того времени. И вот Навуходоносор нападает на Иудею, завоевывает, нападает дальше на Египет, не завоевывает, Навуходоносор ослаблен. И Иудея, будучи подбуриваемая Египтом, они решились, хотя они были под властью этой империи, они решились восстание сделать и не платить дань, потому что смотрят, Вавилон не такой сильный, мы и без него обойдемся, мы обещали, но ничего страшного, мы не будем платить дань, мы сами по себе будем. Они перестали платить дань, через год к ним приходит вавилонская эта армия и начинает их завоевывать постепенно. Еще через год приходит сам Навуходоносор, приходит в Иерусалим, тот царь, который там был, Иоаким, вот этот, которому Навуходоносор перед этим приходил, он смотрит, снова пришла огромная армия, я не устаю, он снова без боя сдает город, приходит к Навуходоносору с подарками, как бы прости меня, давай возобновим, все нормально, дружить. Но Навуходоносор не терпит этого и убивает его, и вместо этого ставит на трон его сына. Сына звали Иехония. И Навуходоносор 3000 знатных иудеев уводит в Вавилон в плен. Уже такие, как первое наказание происходит. И Иехония, как свой отец, продолжал такую антивавилонскую политику. Поэтому через год Навуходоносор снова взял Иерусалим. И Иехония снова, как царь, видит, что он не может противостоять огромной армии. Он снова сдал город без боя, чтобы не было разрушений. И Навуходоносор его берет, Иехонию, его семью и 10 тысяч иудеев отправляет в плен. И грабит часть сокровищ, грабит не полностью, но достаточно ощутимо храм и ставит вместо Иехонии его дяди. Сидекия был такой царь. Может быть, имена вам ничего не говорят, но вы в книгах царств про Лепоменон можете их встречать. Это библейская история, и это конкретные исторические факты, которые, как бы, то есть это реальная история, она не записана не только даже в Библии. Хотя все, что в Библии, это реальная история. И Навуходоносор взял обещание с Сидекии также, не быть Египтом и платить дань. И очень длительный период, где-то на протяжении 8 лет, все было очень спокойно, Сидекия платит дань, они под игом, Вавилон их сильно не трогает, разрешает им заниматься своими делами, только дань, конечно, дань это не очень простое дело. И через какое-то время, через вот эти 8 лет, иудеи снова под влиянием Египта снова выступают против Вавилона. Египет обещает свою поддержку, свою защиту, и иудеи снова выступают против Вавилона, и окружающие страны вроде бы поддерживают. Приходит Навуходоносор снова, точнее его армия, и все страны забоялись. Они увидели, какая-то большая армия, они сразу струсили, осталась одна Иудея. Они начали ее грабить, осадили Иерусалим, и в течение 2 лет фактически Иерусалим был в осаде. То сильнее, то меньше. В этот период, когда Иерусалим осадили, Египет как бы вроде бы старается прийти на помощь, идет на помощь, нападает на вавилонскую армию, и у них в течение там 1,5 лет идут битвы, но Вавилон постепенно их оттесняет к своим границам, и Иудея остается на территории Вавилонской империи, на территории царя Навуходоносора. И в 586 году до Рождества Христова осада Иерусалима возобновляется с новой силой. Иерусалим, который за эти 2 года очень сильно ослаб, он страдает от болезней, от голода, то он просто был завоеван, храм был разрушен полностью. Это была просто немыслимая катастрофа для всей Иудеи, потому что это как бы центр поклонения. Они считали, что раз они Богом избранный народ, то Бог с ними, особенно они должны воевать за свою страну. У них были такие патриотические, националистические даже настроения, и они думали, что уж ну храм это как бы такое очень святое место, там Бог сам будет как-то о нем заботиться. Вот они, то есть, смотрели на него как на незыблемую такую вещь. И когда разрушился храм, для них это было просто как полностью разрушение. Кроме того, это голод, это депрессия, это такой голод, когда просто люди ели друг друга. Это как у нас в Голодомор 30-е годы. Это причем, что не просто еды нет, но и болезни, и города разрушены, все разрушено, ничего нету. А весь народ, практически весь народ, Навуходоносор угоняет в плен Вавилон, оставляет самых только бедняков, чтобы они там возделывали землю, занимались виноградниками, самых-самых бедняков, чтобы у тех, у которых нету силы, возможности восстать и там потратить 1,5 года на того, чтобы не заниматься сельским хозяйством, а пойти и воевать. Они очень ослаблены. И вот Иеремия пишет свою книгу именно в этот период, когда Иерусалим завоеван, когда он разграблен, когда Иеремия много-много лет, ему на тот момент было, кажется, 50 лет с чем-то. 55, кажется, лет, около того. Он до этого десятилетиями проповедовал Иудеи, чтобы они покаялись от своих грехов. Каждый из этих царей, они были негодны Богу. Они воевали против Вавилона не потому, что им Бог так сказал, а потому, что они просто были такими, ну, националистами сами по себе. Они без Бога, они никому не принадлежат, никому не покоряются, такая у них была гордость. И Иеремия их на протяжении многих лет проповедовал о том, что Иерусалим будет разрушен, вам нужно покаяться. Иерусалим будет разрушен, вам нужно покаяться. Они ему не верили. Они даже, когда Иерусалим был в осаде, и когда были вот эти все битвы, они даже обвиняли его, что он как предатель, что он как шпион даже, что он своими словами он не поднимает боевой дух, а наоборот только угашает. Хотя он говорил правду, он говорил истину. И они его даже хотели много раз убить, судили его, один раз даже без суда и следствия бросили в колодец. Бог там чудесным образом через одного иностранца даже спас его. И У Иеремии в этот период была очень непростая жизнь, очень сложная. И это все усугублялось мало того, что он сам переживал притеснение от своего народа, которые, ну, очень пренебрегали им, очень не хотели его слушать, очень ненавидели его за то, что он говорит Божье Слово. Но и в то же время он очень сильно переживал за свой народ, который находится, во-первых, в грехах, не хочет каяться. И Бог исполняет свое наказание, которое он еще пообещал во Второзаконии, когда он говорил: если не будете слушаться меня, то вот я вам то сделаю. Если еще больше не будете слушаться, еще больше сделаю. Еще больше не будете слушаться, вас завоюют. Если и потом не вразумитесь, то я вас и в плен уведу, и так дальше, и так дальше. И каждый раз Бог предлагает им возможность покаяться. И Иеремия, как Божий глашатай, дает им эту возможность, призывает их к этому. Но они очень с ожесточенными сердцами просто не желают. Они не хотят иметь ничего общего с Богом. Они сами по себе, они очень неугодные Богу вещи делают, там очень много и несправедливости в это время творилось, очень много беззакония. Это были такие времена смуты. И Иеремия, как человек, любящий Бога, любящий искренне свой народ, он очень тяжело это переживал. Ему было очень тяжело, очень сложно. И вот в этих всех обстоятельствах Иеремия пишет. Плач Иеремии, 3 глава. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его, от инструмента, который является символом власти, от жезла. Он повел меня и вел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготой, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеной, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопил, задерживал молитву мою, камнями преградил дороги мои, извратил стези мои». Мы видим здесь, что Бог сделал с его жизнью, куда Бог его повел. Мы можем нарисовать себе очень яркую картину, увидеть ее очень яркой. Мы видим здесь, Иеремия ожидал свет, но Бог его привел в тьму. Это была тяжелая Божья рука, которая обратилась на него и которая карала его. Это было физическое разрушение. В 4 стихе он говорит: «измождил плоть и кожу, и сокрушил кости». Это касалось его физического даже состояния. Это была горечь и душевная тяжесть. «Огородил меня и обложил горечью и тяготой». Очень сложно, и физически очень сложно. Но это и депрессия какая-то наступает. Он говорит дальше: «посадил меня в темное место, как давно умерших». Это говорится о гробу. О том, что он его как бы в гроб посадил. Он уже как будто бы мертв, как будто бы он с ним не считается, как будто бы он уже ничто. Дальше. «Окружил меня стеной, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои». Он посадил его в тюрьму. И не просто в тюрьму закрыл его, но оковы на его ноги надел, чтобы он вообще не смог пошевелиться и не было никакой возможности к побегу. Он его игнорировал. «И когда я взывал и вопил, задерживал молитву мою». И он специально так сделал его дорогу, чтобы он спотыкался. «Камнями преградил дороги мои, извратил стези мои». Мы видим это, мы можем только представить, что это может значить для человека, когда это касается всех сфер его жизни. Это его физического состояния, это его душевного, это его возможности что-то сделать, что-то исправить. Он ничего не может. Ему это и физическое состояние не позволяет. И его душа просто падает в нем. И Бог его поставил в такие обстоятельства, в такие сложные вещи, когда он просто как в гробу сидит. Он как бы в оковах, он ничего не может сделать. Ему только, он только под таким давлением, под такой тяготью, под таким горем. Мы можем порой переживать подобные времена, и мы можем говорить: я бы сам это же сказал. Это Это очень близко моей душе. И мы можем видеть, что Иеремия переживал так же, и мы дальше увидим, каким образом он находит выход даже из такого состояния. Дальше, 10 стих. «Он стал для меня, как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте». Видите, здесь Бог не просто что-то сделал вокруг, но сам Бог стал кем-то для него. Он стал как бы лев в засаде, который зверь, который сидит и поджидает его как добычу. Он стал как бы медведь в засаде, как лев в скрытном месте. «Извратил пути мои и растерзал меня, превратил меня в ничто, подстерег меня и напал на меня, как лев, как медведь, разрушил меня полностью». Он... Интересно, что здесь Иеремия видит, это не просто вопрос обстоятельств. Это не просто вопрос того, что как-то так произошло, Бог как-то так не досмотрел, что-то случилось, это как-то люди так повлияли, это как-то другие народы, это вот что-то там я не то съел, не выспался. Он говорит, это Бог производит почему-то в моей жизни это. Он еще не говорит о причине, почему это происходит. Он просто констатирует факт. Это мое сейчас состояние. Это моя сейчас жизнь. «Натянул лук свой», 12 стих. «И поставил меня как бы целью для стрел, он стал моим врагом. Он вышел на поле битвы против меня и стал метким лучником, который поставил меня целью». Он не целится ни в кого-то. Возле меня еще тысячи людей могут стоять. Но почему-то нам кажется, что он целится, может быть, в нас. Именно в нас. Господи, почему я? У тех все хорошо, и у тех все нормально, и те не болеют, и у тех есть деньги, и у тех есть счастье, и у тех есть возможности, и у тех есть «почему я?». «Послал в почки стрелы мои из колчана своего». В почки, что-то жизненно важный орган для человека. Что-то такое, что просто как без этого жить невозможно. Ты истекаешь кровью, и просто невозможно. И дальше. «Я стал посмешищем для всего народа моего, повседневную песню их». Они поют обо мне, они шутят обо мне, они смеются обо мне. Это то, что Иеремия переживал. Он мог подумать, я пророк Божий, почему со мной происходят все эти обстоятельства, все эти сложности? Почему Бог допускает такие вещи, против меня грешит мой народ? Почему мой народ в таком поругании? Почему надо мной смеются? Почему? Я же Божье Слово проповедую, я же истину вроде говорю. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью. Такая глубокая душевная горечь, полынь, горькая трава. Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. Полная разбитость, которая ощущается даже на физическом уровне. Наверное, вы, может быть, чувствовали, когда вы просто настолько сложно на душе, что просто невозможно даже встать с кровати. Просто такая, как депрессия ощущается на физическом уровне. Иеремия переживал это очень ярко. «И удалился мир от души моей». И вот он говорит, к чему я пришел, к чему это все привело. И вот что случилось. «И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии». Мы видим его состояние эмоций и чувств. Это отсутствие мира и радости. Никакого мира, никакой радости. Он забыл о благоденствии. Он даже были когда-то хорошие дни, но он забыл о них. И ему кажется в этот момент, как нам может иногда казаться, что как будто бы так было всегда. Не всегда. Может быть, это происходит только в течение недели или месяца, или даже года. Но кажется, что так было всегда. Забываешь просто благоденствие. Оно просто как бы стирается с памяти. И кажется, эта полоса, она тянется уже вечно. Всю жизнь, и она будет тянуться еще до конца жизни. «И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». И он на уровне не просто эмоций это чувствует, но он уже просто умом своим понимает, все это полная безысходность. Это его состояние ума, сознание полной безнадежности. «Погибла сила моя и погибла надежда моя на Господа». «Ни сам не могу сделать». Ни Бог ничего почему-то не делает. Я не понимаю. 20 стих. «Твердо помнит это, душа моя и падает во мне». Это его состояние, такое тоже душевное состояние воли. Полная разбитость. Полная такая, растоптанность. Просто Бог его каким-то образом порвал на мелкие кусочки. Мы можем себя видеть в этом, и Иеремия потому это и написал, чтобы мы понимали, чтобы мы сопереживали и могли вместе с Иеремией дальше пойти. Двадцать первый стих. Здесь происходит определенный переворот. Чудный, чудесный, удивительный, невыразимый, до конца неясный переворот. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Он что-то говорит себе, он как-то обращается к себе и потому уповаю. Потому у него даже в этой полной безнадежности, в полном тупике, в полной безысходности, которую он видит, он даже там находит силы для упования. И мы там же можем также черпать силы упования. Он будет для нас сегодня хорошим примером и уроком. Итак, давайте отвечая на основной вопрос, как проживать горе, будем читать основное вот это место и брать для себя определенные истины, определенные уроки, принципы, выводы, которые мы можем записывать для себя и потом возвращаться к ним, наставлять себя, сверять себя, делаю ли я так, что мне нужно поступать, чтобы так жить. Их будет достаточно много. В конце мы их подсуммируем, их будет там определенное ограниченное количество, но здесь, когда мы будем читать, их будет достаточно много. Я не составлял какого-то там списка пунктов, потому что их было бы очень много, они бы повторялись. Поэтому я надеюсь, может быть, вы будете записывать, для кого это очень особенно актуально важно. Мне кажется, это для всех очень полезно. Прежде всего, мы можем видеть, как Иеремия проживал горе. Он честно смотрел на свою жизнь. Он признавал наличие проблем. И на протяжении 20 стихов видели, как он очень красочно, очень ярко описывает, что с ним происходит. Он не занимается самосожалением, хотя ему очень сложно. Он не сидит и не обвиняет других, но он констатирует факт. Это просто невероятно сложно. И он не находится в иллюзии, он не закрывается от этого. А я ничего не вижу, а мне все хорошо. Может быть, слышали такую шутку, есть такой ролик. Я бы не рекомендовал смотреть Comedy Club, но у них иногда встречаются хорошие мысли. 36, мне 36, у меня все хорошо. У меня все впереди, там, Юлий Цезарь, 27, Римская империя владела, мне всего лишь 36, у меня кое-какое место в общаге есть. Но и такие вещи, которые мы иногда бывают, просто закрываемся, просто уходим в иллюзию какую-то, накачиваем себя какими-то эмоциями, позитивом, у меня все хорошо, у меня жизнь разрушается, но это ничего не значит. Иеремия не занимался таким, он смотрел честно на свою жизнь, он видел ее, она разрушается, он не понимал. Он не убегал от этого непонимания в какую-то иллюзию. Он не убегал от этого непонимания в какой-то фанатизм. Я ничего не вижу, у меня все хорошо. У меня все хорошо, слава Богу. Иеремия, ну объективно, у тебя же жизнь разваливается. У тебя же, ну посмотри, у тебя же вот такие сложные обстоятельства. Я не говорю, что ты виноват, может быть, ты виноват, не важно даже сейчас, но смотри, жизнь у тебя вот так, как тебе надо как-то реагировать, я ничего не знаю, у меня все хорошо. Он не делал так, это был его первый шаг хороший, который помог ему потом найти правильный ответ, потому что если мы занимаемся тем, что просто убегаем от проблем, которые Бог допускает в нашу жизнь, то Бог, допуская эти проблемы в нашу жизнь с какой-то целью, а если мы убегаем от этого, скрываемся, прячемся в иллюзию, то Бог не может достичь эту цель через эти проблемы, сложности, которыми Он хочет что-то произвести в нашей жизни, в нашей душе, какой-то плод. Поэтому нам необходимо это. Сегодня Петр, когда начинал, он говорил, что это очень полезно для нашей души. А у Экклесиаста в 7 главе есть такой текст, что «дом плача лучше, чем дом радости». И печаль, день плача лучше дня смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Это очень полезно для нас, это очень нужно для нас. Не нужно от этого убегать, если Бог вводит нас в такую пустыню жизни, в такую тьму, нам нужно учиться проходить ее. Второе, мы видим, что Иеремия видел, что это не просто вопрос обстоятельств, не просто вопрос случайностей. Как-то так произошло. Вот что-то такое, ну, как-то там произошло, там что-то сделалось. Но он видит за этим всем Бога. Он видит, что это Бог делает в его жизни. Он не понимает, почему. Для него возникает конфликт. Почему? Я же служу Богу. Почему Он такое производит в жизни моей? Я же люблю Бога. Бог же любящий. Почему такое? Это неразрешимый вопрос для него в данный момент, и он не знает на него ответа. Но он честно смотрит на это, он говорит, есть, да, есть такое, это очень сложно, мне очень тяжело. Моей душе, моему телу, всему моему существу очень тяжело. И я вижу, это Бог производит, я не знаю почему, но это действительно Бог производит. Это между мной и Богом в первую очередь. Да, там есть обстоятельства, да, там есть люди, да, какие-то там... 100% они есть, они не просто а так себе. Но в первую очередь это между мной и Богом. Следующее мы можем видеть, 21 стих. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. Он наставляет сердце свое. Он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему. Перед этим 20 стихов говорило его сердце. Вот как мне сложно. Оно вопило, кричало. Но в этот момент он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему. Я наставляю свое сердце. Мне жутко сложно, жутко тяжело, но я наставляю свое сердце, потому что это очень важно. Потому что я в порыве эмоций могу натворить много плохих вещей, но мне нужно наставлять свое сердце. И это очень хороший урок для нас. Чтобы иметь возможность наставлять свое сердце, нам, во-первых, нужно знать, чем его наставлять. Нам нужно знать какую-то истину. Поэтому нам нужно много пребывать в Божьем Слове, чтобы в момент... какое-то горе, в момент какого-то испытания у нас были инструменты, у нас была возможность, у нас были истина, которую можно вспомнить, на которую можно опереться. Если мы не знаем какой-то истины, это не значит, что ее нету, она есть, но мы ее не можем применить в своей жизни. Мы не можем понадеяться на нее, потому что мы находимся в каком-то обмане, в какой-то иллюзии. Мы не можем сами родить истину. Мы не можем сами своими логическими размышлениями, заключениями прийти к познанию Бога. Поэтому Бог дал свое Божье Слово, чтобы мы познавали его, и чтобы мы имели жизнь, возможность жить, правильно жить, нормально жить, иметь настоящую, счастливую, глубокую жизнь. Не жизнь просто без слез, но жизнь с радостью даже в слезах. Давайте откроем Псалом 41, 41 с 4 стиха. Хотя можно было бы весь псалом прочитать, но вот просто, чтобы выделить основную мысль. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Я ничего не мог больше другого есть. Это просто была единственная моя еда». Мы видим, кстати, здесь он очень созвучно Иеремии пишет. Все люди, кстати, которые проходят горе, депрессию, темный период, темную полосу своей жизни, они будут похожи и на Иеремию, и на вот автора этого псалма, и на другие, там мы еще парочку псалмов посмотрим, на Асафа, на Иова, они будут похожи на таких людей, которые благоговейно проходят. И вот, слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий с гласом радости и славословия празднующего сонма. Они были со мной, но теперь они предали меня. Они теперь против меня. Они теперь говорят, где Бог твой? Они упрекают меня. Может быть, мы переживаем какие-то сложности в наших взаимоотношениях с близкими, с друзьями, которые были раньше для нас очень близкими. Мы вместе были, но потом что-то изменилось. Или они отошли от Бога. Или мы к Богу пришли, и для них это стало ненавистным. И они сейчас смотрят на наши сложности, трудности и говорят, ну, где твой Бог? 6 стих. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Он наставляет свою душу. Мы видим, это как внутренний диалог, как будто бы два человека. Это не шизофрения, но он сам себя наставляет. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Почему? Не надо, не делай так. Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Это как будто мы видим, что наше сердце разрывается на две такие части, одна из частей, она просто вопит от боли и кричит, а у другой есть хотя бы маленькая, но надежда. И вот мы можем, имея хотя бы маленькую надежду, хотя бы маленькое упование на Бога, проповедовать себе, утешать самого себя Божьим Словом. Надейся на Бога, верь в Бога, ищи Бога. Иеремия, он этим занимается. Он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Почему он уповает? Потому что он что-то отвечает своему сердцу. Не просто так. Но он отвечает что-то своему сердцу, и поэтому у него есть возможность и силы уповать. И вот здесь ключевой просто ядро. Ключевой отрывок, ядро этой главы. «По милости Господа мы не исчезли». Вот что он отвечает своему сердцу. Он обращается к своему сердцу и говорит, смотри, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». Он уже к Богу обращается. «Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него». Такое впечатление, что 24 стих, это как будто бы его уже душа реагирует. Да, да, Господь душа, да, Господь часть. Я вижу его заботу, я вижу его милость. Я буду уповать на него. Что же он говорит своему сердцу? Основная мысль, которую мы видим здесь, он видит Божью милость и Божью верность в том, что мы еще живем, в том, что мы еще существуем, в том, что мы продолжаем существовать, в том, что Бог заботится. И мы видим, как Бог заботится. 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, Он милостиво заботится». И 23 стих. «Велика верность твоя». Мы видим, что Он верно заботится. Он каждый день дает нам жизнь. И Иеремия здесь видит, что все-таки есть еще выход. Это не абсолютно полная безысходность. Вот это понимание, понимание этих истин и способность ими утешиться, способность взять их близко к своей душе, способность понадеяться на них, это критически важная точка в любом испытании, в любом горе, в любой проблеме. Эта точка заключается в том, что если мы не сможем увидеть Божью доброту и верность в том, что даже при всех самых ужасных обстоятельствах, сложностях и трагедиях нашей жизни Он о нас заботится, и Он проявляет к нам милость, если мы этого не сможем увидеть, тогда у нас нет никакой другой надежды. Потому что мы, если у нас все хорошо, только какая-то сфера в жизни обваливается, мы можем сказать, ну, это еще не конец жизни, есть еще другие хорошие вещи мои, у меня, если у меня нету здоровья, у меня есть деньги, если у меня нету денег, у меня есть здоровье, а если у меня нету денег и здоровья, ну, у меня есть друзья, я могу ими утешиться, когда я чего-то того нет или сего нет, ну, друзей нету и здоровья нету и денег нету, ну, хорошо, зато я правильно перед Богом поступаю, зато я правильно перед Богом живу, и такое утешение в том, что я правильный. И мы можем утешаться так очень многими вещами. И Бог потому и вводит нас в трудности, и в горести, когда Он просто вот эти все вещи, на которые мы опирались, вот эти все столбы, Он просто выбивает у нас из-под ног, для того, чтобы мы обнаружили под собой истинный фундамент, чтобы мы надеялись на Бога, чтобы наша надежда на Бога, она была более чистой. Она не была со шлаком того, что я надеюсь на Бога, но в то же время я понимаю, что я и сам не глупый. Или я надеюсь на Бога, но в то же время я понимаю, ну и люди все-таки у нас не такие уже плохие, они помогут, если что. Или я надеюсь на Бога, но все-таки вот как-то у меня и здоровье у меня хорошее. Но когда Бог все эти основания выбивает, вымывает, тогда у нас есть возможность обнаружить истинный фундамент. И горе, если мы его не обнаружим. Горе, если у нас больше нету ни на что надеяться. И Иеремия обнаружил. Иеремия сказал, что даже если все абсолютно разрушено, вся жизнь, нету никакой перспективы, нету никакой надежды, абсолютная, полная, тотальная безысходность, у меня есть Бог. Он обо мне заботится. Давайте еще один пример откроем. Псалом 76. Псалом Асафа. Очень-очень интересные вещи пишет. Опять же, очень похожие на то, как Иеремия проходит свой путь. «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня». Он верит в это, Он надеется на это. «В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения». Очень сложно. Скорбь. Отказываюсь от утешения. Никакого утешения нет. Оно ничего не утешает меня. Приходят ко мне и утешают и тем, и этим, и другим. Ну смотри, у тебя не все так плохо, или еще что-то. Но это все не утешение. «Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю и изнемогает дух мой. Я о Боге думаю, и почему-то как-то и это не сильно утешает. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Я размышляю, анализирую. Ну вот к чему я прихожу. Неужели, 8 стих, навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели это все, конец? Неужели навсегда иссякла милость Его и пресеклось слово Его в роды родов? Неужели Он стал недобрым? Неужели Он стал злым против меня? Неужели почему-то что-то произошло? Почему? Я не знаю. И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Это основная моя проблема. Он видит, опять же, здесь проблемы не в обстоятельствах. Обстоятельства – это просто внешняя оболочка того, что происходит в середине. Того, что происходит по сути. Он говорит, вот горе мое, изменение десницы Всевышнего, его руки. Он изменился. Я не понимаю, что произошло. И 12 стих, переломный здесь. Он говорит, буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах твоих древних. Он опять, так же, как и другие люди, которые правильно проходят этот путь из вот этих сложностей, трудностей, он наставляет также свою душу. Буду вспоминать, буду вникать во все дела твои, во все дела, буду вникать, буду искать, за что бы зацепиться. Потому что если ты изменился, если тебя нету в моей жизни, полный крах, никакой надежды. Буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях. Буду стараться, буду искать, буду вглядываться, буду всеми силами искать повода не обезвериться в тебе, но наоборот, буду искать повода, чтобы поверить тебе. И вот он приходит к выводу, Боже, святой путь твой, кто есть такой великий Бог, как Бог наш? При всей своей депрессии, при всей своей сложности, когда он только что говорил и сомневался в том, что как, неужели Бог перестал миловать, неужели Бог изменился, что же произошло? Он все-таки увидел Бога великим, после того, как он начал вникать, после того, как он начал проповедовать своему сердцу. Боже, святой путь твой, кто есть такой великий Бог, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею, силой своей, народ твой, сынов Иакова и Иосифа. И дальше он вспоминает историю его народа израильского, и в этом находит утешение. И мы также можем держаться за какие-то, такие, как будто мы на скале отвесной висим, и держаться просто за какие-то уступы, которые мы видим, и которые могут быть для нас просто воспоминанием о том, что Бог делал в нашей жизни в какой-то период, когда мы запомнили Его милости, и они отпечатались у нас в голове, и мы держимся за них, как за сокровища, и мы вспоминаем, Бог сильный, Бог верный. Сейчас что-то происходит, я не понимаю, почему, что и зачем. Но я знаю, Бог сильный, верный и милостивый. Вот как Он действовал в моей жизни. Вот как Он действовал в жизни моей церкви, в жизни моего народа, в жизни всего человечества, в жизни моих друзей. Он точно верный. Я точно могу на Него понадеяться, даже если мне кажется, даже если моя душа и мое сердце разрываются от боли, и мне кажется, что полностью нет выхода. Но я цепляюсь за эту надежду на Бога. Это как человек, который находится в коме, и он борется за жизнь, цепляется за просто за возможность проснуться, открыть глаза. найти настоящую надежду. И более того, есть еще одна крайне важная вещь, без которой мы не можем, не способны даже будем иметь надежду на Бога, если мы ее не будем видеть. Давайте откроем первое послание Иоанна и увидим, что это такое. 1 Иоанна, 4 глава, с 9 стиха. Когда мы переживаем глубочайшую депрессию, непрекращающийся поток проблем, неудач, единственная возможность нам спастись от этого, это понадеяться на Бога. Но нам необходимо видеть Бога таким, на которого можно понадеяться. Он такой есть на самом деле. Проблема в том, что мы его не видим. И поэтому нам нужно наставлять свое сердце, искать какую-то истину, чтобы увидеть его таким. И Бог проявляет свою доброту в двух вещах, самых основных. Во-первых, в том, что Он дает нам жизнь. И во-вторых, и первое также очень связано со вторым. Второе вообще самое основное и самое главное, это то, что мы сейчас прочитаем. 1 Иоанна 4:9. Любовь Божья, Его доброта, Его милость, Его милосердие, Его долготерпение, Его прощение, Его спасение. Все это. Любовь Божья к нам, не кому-то еще, к нам лично. Каждому из нас лично, персонально. Не просто к нам, как к толпе. Не просто к нам, как к народу, как к человечеству, как к церкви, как к группе людей. Но каждому лично из нас конкретно. Открылось в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В этом открылось. Чтобы мы настоящую жизнь получили. Не просто жизнь без проблем, не просто жизнь без горя, не просто жизнь без слез, но настоящую жизнь во Христе, чтобы мы получили. Он послал Сына Своего, который пострадал, который взял на себя грехи каждого из нас, который умер за нас, который оправдывает нас. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, не мы первые такие решили, Господи, мы Тебя будем любить, хорошо, я вас тоже буду любить. Нет, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Он полюбил нас не потому, что мы были хорошими, не потому, что у нас все было хорошо, не потому, что мы были очень успешны. Знаете, нам по плоти часто очень легко любить людей, которые внешне успешны. У них никаких нет проблем, нам с ними легко. Они сложновато дружить с людьми, у которых горе, потому что это к чему-то тебя обязывает. И мы, к сожалению, из-за этого часто избегаем таких людей. Это стыдно, если мы так делаем. Но Бог не поступает так. Он видит человечество, которое в совершенно разбитейшем состоянии, которое полностью погрязло в грехах. И самое главное, над которым навис Божий справедливый, полностью, абсолютно справедливый гнев. Он видит это, решает любить и посылает Сына. И здесь нам стоит увидеть самое средоточие, самый центр Божьей любви, самый экстракт Божьей любви, самая все, вся Божья любовь, вся Божья милость, которая только возможна, она сосредоточилась во Христе, она сосредоточилась в жертве Христа, в Его смерти и воскресении. И, к сожалению, подобные ответы, которые говорят о милости Бога, в том, что мы еще живем, в том, что Он нам дает еще жизнь. И жизнь, опять же, для чего? Чтобы мы могли наслаждаться Христом. И самое главное, то, что Бог проявляет свою милость и доброту во Христе. К сожалению, подобные вещи могут нас иногда не утешать. Мы можем смотреть на них, и они могут быть для нас достаточно такие приземленные, ну что ли, привычные. Ну да, и что? Но я не вижу, что Бог меня любит. Ну да, это и для нас это очень сильно абстрактно. И проблема заключается здесь в том, что мы на самом деле не понимаем, не вникаем. Скорее даже наоборот, не вникаем глубоко и потому не понимаем, что значила жертва Христа для нас. Может быть, мы слишком привыкли в нашей стране, в нашей церкви, в нашем личном христианстве и не живем жертвой Христа ежедневно. Она для нас стала, ну, таким, как пропуском в небо. Все. Ну, окей, хорошо, да, это ясно, это уже мы прошли. Ну, что еще, Боже, ты мне сделаешь хорошего? Но даже если Бог в жизни нашей ничего не сделает хорошего вообще, если мы будем рождены рабами, и нами всю жизнь будут помыкать, если всю жизнь нас будут унижать, уничтожать, то Бог проявил свою любовь уже к нам во Христе. И этого достаточно. И здесь возникает вопрос, достаточно ли нам Христа или недостаточно. Или мы говорим, что нет, это ничего для меня не значит, это слишком привычно, это слишком просто. Мы, значит, тогда не вникаем и не понимаем. Нам нужно глубже и больше разбираться в этом. Мы видим, что наши горести, наши депрессии, наши проблемы, они ведут нас прямо на Голгофу. Если мы там не найдем ответа, у нас нету ответа больше нигде. Мы можем иногда утешаться, как я говорил раньше. Так вот, если для нас это не является утешением, если его жертва, она не является для нас тем, к чему мы можем прибежать и в самых сложнейших обстоятельствах, в самой сложнейшей беде, когда просто кто-то разбивает нам сердце, режет по-живому, когда просто вся жизнь рушится, умирает кто-то очень близкий. Если мы не сможем находить во Христе, в его жертве, утешение, не видеть в этом Божью любовь, не видеть в этом Божью заботу, то у нас ничего не остается больше, никакого другого основания. Поэтому, если вы, кто-то, не является человеком, который любит Бога, который однажды покаялся перед Богом, признал свою нужду, греховность и крайнюю нужду в Боге, в спасении в Нем, во Христе, то у меня для вас плохие новости. У вас нету никакой надежды для жизни. Вы можете надеяться на свой успех сейчас, на ваши способности, на ваши силы, на ваше здоровье, деньги, знакомства, обстоятельства, родственников, на что угодно. Но если это все штормом жизни вымоет из вашей жизни, у вас не останется ничего надеяться. Вы самые несчастные люди, и это очень жаль. И Бог к вам обращается. Придите к Нему, и у вас будет настоящая надежда. Ничего и никто не сможет разрушить. Никто и ничего, мы в послании к римлянам читаем, не может нас отлучить от любви Христовой. Ничего, никакая высота, никакая глубина, никакое творение, никто, вообще ничего, если Бог в нашей жизни, если Он с нами, как Иеремия говорит, Он часть моя. Он просто, ну это как, ну вырежьте из меня Бога, и это уже буду не я. Это уже меня не будет существовать. И нам очень важно взращивать в себе такое отношение в том, чтобы во Христе, в Его жертве, в любви Бога, проявленной во Христе, уметь утешаться. Потому что мы очень склонны к тому, чтобы привыкать, к тому, чтобы оно становилось для нас очень автоматическим. Да, Господи, Ты умер за меня, спасибо, но я не вижу Твоей любви в этом. Ну да, вроде бы, ну да, 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 но оно не касается сердца, поэтому нам нужно много вникать в это. Я не знаю, думайте, читайте. Я это и к себе обращаю. У меня точно такая же нужда. Нам нужно читать, думать, размышлять, читать какие-то книги, слушать какие-то проповеди, которые нас наставят, которые нас направят на эту истину, наполнят нас этой истиной, помогут увидеть ее многогранно, многообразно, чтобы она стала живой для нашей жизни. Не просто какой-то там теорией, богословской доктриной, Христос умер и в третий день воскрес и так дальше, но стала живой чем-то очень близкой для нас, которую мы проживаем каждый день, в которой мы видим нужду каждый день. Если мы не пойдем таким путем, никакой другой абсолютно возможности нет. К этому можно добавить один факт. Я не буду очень долго его доказывать, но это факт. Проблема неверия людей в Бога или неверие людей Богу заключается не в том, что недостаточно доказательств. Существования Бога или Его доброты достаточно. Бог говорит, что достаточно. Поэтому мы не можем сказать, что недостаточно. И проблема не в том, что мало доказательств, если люди не верят, если мы не обнаруживаем в своем сердце достаточно веры, доверия Богу. Проблема в том, что доверие, вера во Христа, она призывает нас к чему-то. Она что-то говорит о нас, о наших грехах, о нашей нужде во Христе, о нашей неспособности, она убивает нашу гордость, и поэтому нам по плоти это не нравится. Это не самая приятная вещь. Когда мы любим Бога, оно становится для нас очень приятным, но когда мы ненавидим Бога, когда мы не любим Бога, когда мы любим самих себя, когда мы для себя центр Вселенной, то истина о Боге, она достаточно неприятная, потому что это что-то значит для меня. Намного легче поверить в НЛО, потому что оно ничего не значит. Оно прилетело, улетело и так дальше. Легко верить, потому что оно не касается моей жизни. Оно не говорит мне, что мне нужно покаяться, что мне нужно исправление, что я полностью низменный человек. Оно ничего об этом не говорит. Поэтому нам порой даже легче в это верить. Один только стих давайте как иллюстрацию этого принципа увидим. Книга Иова, 40 глава, 3 стих. Иова 43. Иов вообще проходил свои страдания, свои сложности, трудности удивительным образом. Просто многому можно у него поучиться. Тому, как он надеялся на Бога, говорил, что Бог дал, что Бог взял, пусть будет Бог благословен. Когда он очень стойко выдерживал удары его якобы друзей, которые пришли его якобы поддержать, но все-таки он немного начал, ну скажем так, сленгом говоря, наезжать на Бога. Он немного начал как бы обвинять Бога, вызывать его на суд, говорить, давай судиться, что ты нашел во мне, давай, справедливость восторжествует. И вот когда Бог уже в конце книги начинает обращаться к нему и являть себя, что для Иова уже не нужны никакие ответы, ни на какие вопросы, то вот одна из фраз, которые Господь Бог говорит Иову. 40 глава, 3 стих. «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Он задает ему вопрос риторически. «Посмотри, твое обвинение ко мне, оно состоит в том, что ты хочешь оправдать себя». Это принцип, который часто у нас в жизни может действовать. Мы часто можем обвинять Бога, чтобы оправдать себя. Мы, кстати, часто по отношению к людям так поступаем, как такая защитная реакция. Я чувствую себя чуть-чуть виноватым, я нападу на того человека, покажу, что он виноват, и я буду себя чувствовать лучше. Вы, может быть, замечали это в своей жизни или в жизни окружающих людей. Мы также можем, может быть, не сильно явно, может быть, не сильно осознанно, но часто можем также поступать по отношению к Богу, когда начинаем обвинять Его, недоверием к Нему относиться для того, чтобы оправдать свое нежелание исправляться, свое желание каяться, свое желание терпеть, свое нежелание страдать. Итак, возвращаясь к Иеремии, мы видим, что он честно смотрит на свою жизнь, он видит Божью руку во всех обстоятельствах, он наставляет свое сердце, он всеми силами старается видеть Божью милость и верность в том, что он еще существует, в том, что есть еще надежда для его жизни. Следующее, 25 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». Мы видим, что это благо, что Бог добр, Бог особенно добр, Бог особенно расположен к тем, кто надеется на Него и те, кто ищет Его. Это большое приобретение, и нам нужно продолжать надеяться на Бога и продолжать искать Его. Даже если нам, даже вопреки всем сомнениям, вопреки всем утверждениям нашей души, наших эмоций, нам нужно проходить этот путь и надеяться на Бога. Хороший пример, опять же, у Иова, давайте откроем. 19 глава Иова, 21 стих. 19-21. Он обращается к своим друзьям. Вообще основной отрывок чуть позже, но я думаю, хорошо нам прочитать именно с 21-го. Он нам чуть поможет больше увидеть контекст и само состояние Иова. Он обращается к друзьям, говорит: «Помилуйте меня! Помилуйте меня, вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня». Кстати, это очень хороший призыв к нам, когда мы видим в жизни какого-то человека горе. Бог не призывает нас пойти еще осуждать его. Даже если этот человек сам нагрешил. Ну, мы можем сказать ему, что это причина твоего греха, но нам нужно 99% утешать его и ободрять его. Особенно, если Бог его сильно наказал. Друзья Иова, они пришли и такие очень примитивно мыслили. Если у тебя проблемы, значит, у тебя есть грехи. Если у тебя есть большие проблемы, значит, у тебя есть большие грехи. А если у тебя огромные проблемы, значит, у тебя вообще огромные грехи. А если мы еще об этих проблемах и не слышали, тогда ты вообще лицемер и очень скрытный, гордый и греховный человек. Они его в этом обвиняли. Но мы не можем так обвинять людей. Он призывает их: «Помилуйте меня, рука Божья коснулась меня, не будьте моими осудителями. Зачем и вы преследуете меня как Бог?» Опять же, он видит, что это Бог делает все в его жизни. «И плотью моей не можете насытиться. О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге». Кстати, они записаны в книге, интересно. «Резцом железным с оловом на вечное время на камне вырезаны были». Если бы, очень сложно. И опять вот эта переломная точка. Смотрите, опять и опять, что в псалмах один, второй раз, что у Иеремии, здесь опять же он говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив». То, что он говорит здесь про Искупителя, это очевидно он говорит о Христе, как о будущем Мессии, который в то время был в будущем. «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу эту. И я в апоти моей узрю Бога». Он ищет Бога всеми силами. Он ищет Его лица, Он ищет Его присутствие, Он хочет прийти к Нему и утешиться им. Ему очень сложно. Он ничего не понимает, но Он ищет Бога. Шикарный совет, шикарный пример для нас. «И я в апоти моей узрю Бога». Вот что меня утешит. И он потом узрел Бога, увидел Бога. И Бог еще больше ему открылся, и Иов еще больше познал Бога. И это перевесило всю меру страданий, которую Иов имел. «Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого. Не кто-то другой, кто увидит и мне расскажет, но я сам. Не глаза другого увидят его. И стоевает сердце в груди моей. Оно тает в ожидании этого момента». Он ищет Бога. Он хочет утешиться им. Дальше. Плач Иеремии. Возвращаемся назад. 26 стих. «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Еще один очень важный принцип. Терпеливо ждать спасения от Господа. Не пытаться спасти самим себя греховным часто методом. Это мы таким образом проявляем яркое неверие Богу, недоверие, когда у меня сложности, Бог не отвечает: «Окей, я сам себя спасу». Вы можете наблюдать в истории в Ветхом Завете, очень часто были такие истории, когда человек не мог подождать даже пару часов. Одна история была такая с Саулом, где пару часов для него было просто невыносимо подождать, пока там пророк придет и там произойдут определенные вещи, и он согрешил против Бога. И здесь призыв нам: нужно не спасать себя, нужно терпеливо ждать спасения от Бога. Он спасет нас. Нужно верить в это спасение, ожидать его и терпеливо ждать. И видеть благо в том, чтобы терпеливо ждать. Благо. Здесь говорится: благо тому, кто терпеливо ждает. Мы часто не верим этому. Мы думаем, как невыносимо, как сложно. Но здесь говорится, это благо. Это хорошо, это полезно. 27 стих. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он, Бог, то есть, наложил его на него». Еще один очень важный принцип – смиряться под бременем.
когда Бог накладывает иго, когда Бог накладывает бремя, этот человек сидит спокойно и молчит. Он не ищет других спасителей, он сидит уединенно. Он не ищет кого-то еще, кто бы там ему как-то спас его жизнь. Он просит людей помочь ему, утешить его. И это нормально. Но он не пытается их поставить на место спасителя своей жизни. Он видит в этом Божью руку, он не обвиняет его, он сидит и молчит. Он ничего не говорит против Бога. Он ожидает, он просто ждет. Он не понимает даже. Он еще не знает, почему это произошло. Обратите внимание, еще до этих пор даже Иеремия не говорит про причину всех этих страданий. До этой поры это даже, может быть, еще и не важно, не столь важно. И важно также, опять же, благо видеть период, что это очень полезный период для нашей жизни. Терпеливо ждать, нести иго, это очень полезно. Дом плача лучше дома радости. При печали лица сердце делается лучше. Видеть это, верить в это, понимать это, утешаться этим. Дальше. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Это шикарное выражение сердца его. Может быть, есть еще надежда. Я вижу, надежды нет. Вся моя логика, вся логика всех людей, весь мой жизненный опыт, все говорят о том, что надежды нет. Но я молюсь Богу, я знаю, у Него есть надежда. И я молюсь, может быть, есть еще надежда. Может быть, не в плане, может быть, есть НЛО, а в плане, она где-то есть точно. И может быть, она будет у меня. Может быть, есть. Может быть, она еще будет в моей жизни, эта надежда. Я надеюсь на нее. Он продолжает надеяться. 30 стих. Подставляет ланиту своему бьющему его, пресыщается поношением. Он смиренно воспринимает все обстоятельства. Опять же, хороший пример, хороший урок. Смиренно воспринимать обстоятельства жизни, которые Бог нам допускает. Не грешить против Бога в этих обстоятельствах, не обвинять Его, не искать повода. Иногда приходят тяжелые времена, и мы просто, очевидно, для нас это как повод просто обвинять Бога. Нам не нужно так поступать. И дальше, очень важное место. «Ибо не навек оставляет Господь». Почему это все благо? Почему Он способен сидеть, молчать, полагать уста свои, говорить так, подставлять? Почему это все благо? «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть». Не из уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Здесь мы видим определенное богословие, что очень важно видеть, помнить, знать некоторые истины о Боге. Во-первых, о том, что мы говорили, что Он благ, что Он добр, что Он милостив, что Он проявил свою любовь, уже проявил. И Ему не нужно больше доказывать свою любовь, хотя Он по милости доказывает и будет ее доказывать еще очень много. Еще будут хорошие времена в нашей жизни. Но здесь еще несколько важных истин о Боге, которые необходимо знать, видеть и держать в поле своего зрения. Во-первых, 31 стих, «Ибо не навек оставляет Бог то, что Бог, если и оставляет, то не навсегда». Бог, который Бог второго, третьего, десятого, пятисотого шанса, который дает выход из любого тупика, который разбивает любую стену, которая перед нами, которая раскрывает любое море, которое перед нами, который делает любые чудодейственные вещи чудесные, о которых мы не могли даже помыслить, о которых мы могли даже, не могли даже услышать и представить, и профантазировать даже. Но Он способен это делать. Способен выводить из сложных тупиков. Второе. Но послал горе и помилует. Бог посылает горе. Очень важный момент, который, может быть, тяжело согласуется с нашим пониманием доброты Бога и тем, что Бог не имеет ничего общего со злом, и это действительно так. Но нужно понимать, что это между нами и Богом. Это не просто обстоятельства, это не просто люди. И люди, и обстоятельства, да. Но в первую очередь это Бог. В первую очередь это Божья рука, видеть в этом Божью руку. Но Он не источник зла при этом. 1 Иоанна стих есть такой, если помните. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Никакой тьмы. Почему-то Он делает горе. Не просто даже допускает, но, говорится, посылает горе. Почему? Мы не понимаем, но мы можем видеть Его благость и утешаться в этом. Следующее. Ибо Он не по изволению своего сердца наказывает. Или даже перед этим помилует по великой благости. Опять же, видеть Божью благость, видеть Божью доброту, о которой мы говорили. В чем она проявляется, в чем эта доброта даже в таких сложных обстоятельствах? Где же эта доброта? В чем она проявляется? Во-первых, в том, что Бог наказывает нас за наши грехи для того, чтобы исправить нас, для того, чтобы привести нас к себе. И мы можем, например, в послании к евреям, не будем уже открывать этот текст, который говорит, что вы забыли утешение, которое Бог дает вам, что Бог всякого человека, которого любит, Он наказывает. А если Бог вас не наказывает, если у вас слишком хорошая жизнь, слишком простая, тогда вам повод задуматься, дети ли вы Божьи. И Бог дает эти наказания. Он дает наказания за грехи, чтобы нас исправить, чтобы помочь нам стать другими, стать чище, очиститься от этих грехов. И это очень полезно для нас, хотя и очень неприятно. Второе. Бог дает нам горе и беду, чтобы формировать нас. Например, пример Иова. У него не было каких-то таких конкретных грехов, для того, чтобы его можно было наказать. Но Бог провел его через такую темнейшую полосу его жизни для того, чтобы явить себя потом ему. И Иов был просто ошарашен Богом. Если вы почитаете конец книги Иова, Бог даже не отвечает на вопрос, почему это произошло. Он не говорит это. Может быть, и в нашей жизни он не скажет, почему это произошло. Но он явит себя, проявит свою святость, свою славу нам явит. Нам станет его полностью достаточно, и нам не нужно будет никаких ответов. Никаких ответов на ни на каких вопросов. Мы сможем даже сказать таким образом, когда я потеряю все, что только имею в этом мире, свободу, средства к существованию и почти всю жизнь, я не потеряю мой интерес к Богу. Когда я имею интерес к Богу, ищу Его, Он есть у меня в моей жизни, тогда я имею достаточно. Я имею то, что достаточно, чтобы уравновесить все мои трудности и восполнить все мои потери, все мои горести, все мои беды. Следующее, в чем же выражается Божья доброта в этих сложностях, в том, что Бог обязательно помилует. Обязательно. Это рано или поздно произойдет. Когда мы сокрушимся и покаемся перед Ним, или когда Он достигнет цели в нашей душе. И во-вторых, еще Он... Даже не во-вторых, это уже в-четвертых. Бог наказывает очень милостиво. Он не любит наказывать. Мы здесь видим, Он не по изволению сердца своего наказывает. Во Второзаконии мы читаем, что Он Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду и являющий милость, прощающий вину и преступление и грех. Это Бог наш, который любит миловать, который любит людей. Он очень милостиво нас наказывает. Давайте откроем одно место из Писания, Исаия 57. Еще немножко, мы уже заканчиваем скоро. Просто невозможно некоторые истины не сказать. Исаия 57, 15 стих. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Вот что Бог говорит, Его прямая речь. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и со смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. И вот 16 стих. Давайте обратим на него внимание. Ибо не вечно буду я вести тяжбу, и не до конца гневаться, не полностью изливать свой гнев. Очень ограниченно, очень милостиво. Иначе изнеможет предо мной мой дух, предо мной дух и всякое дыхание мною сотворенное. Если я полностью буду изливать свой гнев, говорит Бог, то просто люди не смогут жить. В Псалмах также есть такой стих, что если ты будешь обличать меня, Господи, полностью, то я просто рассыплюсь в прах. Я просто не смогу жить, не смогу существовать. И он просит Бога обличать его очень милостиво. И Бог так делает в нашей жизни. Очень милостиво проводит нас. Если мы еще от наших горестей и бед не разрушились, в смысле не уничтожились, в смысле еще живем, еще дышим, тогда это Бог поступает очень милостиво с нами. И мы можем видеть в этом Божью доброту, в том, что Он наказывает, чтобы исправить нас, в том, чтобы ведет нас через трудности, чтобы нас закалить, чтобы нас просто что, какую-то драгоценность в нашем сердце родить. Как золото переплавляется в высокой температуре, так и родить какую-то драгоценность в наше сердце, он может иметь такую цель. И Бог обязательно помилует, и он сейчас даже уже поступает милостиво очень, даже когда наказывает. Дальше 33 стих. «Ибо он не по изволению сердца своего, топлач Иеремия, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Бог наказывает не из-за своих прихотей. У него нет желания и любви наказывать. Он не хочет. Ему приходится это делать. Ему нужно это делать. Он это делает ради нашего блага, но это не доставляет ему удовольствия. Это не потому, что ему хочется, он сидит такой, кого бы еще наказать сегодня. Он так совершенно не сделает. Если мы так себе его представляем, это наше извращенное человеческое понимание Бога. Он не такой. Но когда попирают ногами своими у всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Мы здесь видим, что Бог осуждает несправедливость и грехи между людьми. Бог является самым верховным судьей Всевышний, хотя перед его лицом люди часто несправедливо судят, но он Всевышний, он это оценит потом, как верховный суд, как самая последняя инстанция. И Бог все видит. Он все видит, абсолютно, все перед его лицом. Когда-то, может быть, сейчас мы не видим абсолютно полной справедливости в мире, но когда-то она восторжествует. И это и хорошо, и это в какой-то мере и плохо. То, что сейчас Бог проявляет милость ко всем людям, нам иногда может казаться не совсем честным, потому что некоторые люди, которые откровенно, открыто грешат против Него, ну, очень очевидно, несправедливые вещи делают, но кажется, Господи, накажи их, но Он проявляет к ним милость точно так же, как и к нам. Если бы он их наказал по справедливости, он был вынужден бы и нас наказать сейчас уже по справедливости. И наказание было бы точно такое же. Наши грехи могут отличаться от кого-то на какой-то миллиметр, но в рамках Божьей святости это может быть один миллиметр, ничего не значащий. Но рано или поздно придет наказание. И Бог сейчас даже уже наказывает за грехи людей для того, чтобы исправить, для того, чтобы осудить. И еще одна истина, которую очень важно понимать. 37 стих. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть». Часто проблему, когда добрый Бог допускает зло, решают неправильным методом. Кстати, это сама проблема, как согласуется добрый Бог со злом, это очень такая... Ну, древние дебаты ведутся по ней. Очень, это такая большая, ну, не хочу говорить, но, скажем так, философская проблема. То есть сложность, которую люди не могут понять. И некоторые люди ее решают неправильно. Вот они говорят, и то бывает, чем Господь не повелел быть. Ну, Бог не делал это, он там или допустил, они в лучшем случае говорят, или говорят, ну, он это не досмотрел. Они не верят во всемогущество и в то, что Бог вседержитель. Они просто говорят, ну, Бог не имеет ничего общего со злом, это вот сатана и вот такое, как противоборство. Да, сатана источник зла, да, он источник греха. Каким-то образом это непонятно, но согласуется с Божьей добротой, мы не знаем. Мы можем останавливаться только там, где учит нас, останавливается Писание. Писание говорит, Бог посылает горе, но он не имеет ничего общего со злом, он не искушает со злом, он никого не искушает. Это все проблемы, это все дела дьявола, дела сатаны и наша плоть. Но Бог это все удивительным образом использует. Как это? Мы не понимаем. Но очень важно понимать, что все абсолютно находится под Его контролем. Даже зло, которое нам кажется неудержимым злом, которое кажется не под Божьим контролем, мы не видим Бога там, мы не понимаем, как Бог там действует. Но Он там есть, Он там точно есть. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не из уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Как это совмещается с добротой Бога? Мы не понимаем. Нам нужно быть очень скромными о себе и знать, что у нас мозги очень ограничены. Мы не можем иметь Божий разум, который может все по полочкам разложить. Нам нужно познавать Бога, нам нужно много знать о Боге, нужно вникать, понимать. Нам не нужно становиться узколобыми, но нам нужно знать, что есть определенная граница в нашем понимании. Бог нам этого не открывает, значит, мы не можем это понять. Бог абсолютно все держит в Его руках. Это очень важная истина. Итак, несколько истин, которые очень важно помнить и знать о Боге. Бог, если оставляет, то не навсегда. Горе послал Бог. Бог очень благ, добр и милостив. Эта доброта выражается в многих вещах, о которых мы говорили. Бог наказывает не из-за своих прихотей, это не Его, просто хочется Ему так. Бог осуждает несправедливость и грехи между людьми, Он осуждает. Он не просто пропускает это. И Бог абсолютно все держит в своих руках. Он вседержитель, все абсолютно под Его контролем. А есть такая глава, Исаия 40 глава, можете посмотреть, там описывается Бог всемогущий и вседержитель. Там, по великой силе у Него ничего не выбывает. Весь космос, вся галактика, все мельчайшие атомы, все под Его контролем. Все обстоятельства жизни, все горе, все проблемы, все под Его контролем. И 39 стих. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах». Здесь призыв, что нам не нужно пытаться перенести свою вину на Бога, но видеть проблему в себе. Зачем сетует человек живущий? Зачем он обвиняет? Зачем он выражает свою такое. Зачем он негодует? Всякий негодует, всякий сетует на грехи свои. Глупо кого-то обвинять в своих грехах. Зачем сетует человек? Всякий сетует на грехи свои. Важно исследовать и испытывать свое сердце, мы здесь видим. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Богу. И это должно исследование, испытание нашего сердца, оно неминуемо нас должно вести к Богу. К познанию Бога, к пониманию Бога, к тому, что мы видим себя очень грехом, мы исследовали себя и понимаем, мы очень нуждаемся в Боге, потому что мы греховны и потому что нам нужно спасение. И приходить к Нему в покаянии и в поиске спасения. Итак, давайте подытожим совсем в нескольких пунктах некоторые выводы, которые мы, может, сегодня сделали. Множество, огромное множество принципов, идей, примеров мы сегодня прочитали. Может быть, я переживаю даже больше, чем нужно. Но мы можем за какие-то из них ухватиться. Для кого-то одни были более близкими, для кого-то другие. И множество мы могли запомнить. Но давайте вот отрезюмируем все и выведем такие 5 основных призывов, 5 основных принципов, уроков. 5 основных идей, как нам проходить трудности, как нам проходить сложности, как нам проходить беды. Во-первых, проповедовать своему сердцу, наставлять свое сердце, бороться со своими сомнениями и депрессией. Во-вторых, понимать, что это все между нами и Богом, видеть Божью руку в этом, видеть Бога таким, кто над всеми обстоятельствами и случайностями. Это между нами и Богом, это не просто так произошло, это не просто в земной плоскости. Здесь обязательно присутствует духовная плоскость. Даже если это кажется какое-то обстоятельство, не знаю, там, ваза разбилась. Почему она разбилась? Может быть, Бог меня учит чему-то, что у меня постоянно все бьется, и я очень неаккуратный человек, или что я очень гневливый, и у меня во время моего гнева посуда бьется. Не знаю, это как пример такой, но мы во всех обстоятельствах можем видеть, что это не просто так. Третье. Помнить и видеть Божью доброту во всех мелочах. стараться зацепиться за какую-то истину и видеть Его доброту, во-первых, в том, что мы еще существуем, а во-вторых, что самое главное во Христе, в жертве Христа, в том, что Бог проявил свою доброту больше всего и ярче всего именно во Христе. Если мы этого не увидим, все остальные пункты, вся остальная проповедь себе, все остальное понимание Бога, оно все не будет иметь никакого смысла. Это самая важнейшая точка, самый важнейший принцип. Без этого, ну, просто нету никакого фундамента, никуда. Четвертое. Проявлять терпение и смирение. Это каким образом нужно проходить это? Не раздражаться на людей, не обвинять Бога. Терпеть, ждать спасения от Бога, верить Богу, доверять Богу, искать Его. Пятое. Правильно видеть Бога. Не пытаться как-то, не знаю, представить себе Бога не таким, каким Он есть, но чтобы Он вошел в наше миропонимание, которое вот сейчас шатается из-за этих всех жизненных бурь. А верить в Него таким, какой Он есть. И создавать в уме себе не такого Бога, который шатается вместе с нашими там жизненными перипетиями. И там сегодня мы верим в одного Бога, завтра нам чуть лучше в другого. Но верить в одного и того же Бога, который во всех обстоятельствах один и тот же. И доверять Ему, держаться на Него, потому что Он скала, верный, незыблемый Бог, на Которого можно надеяться, который вчера, сегодня и завтра тот же, и позавчера, и послезавтра, и всегда, абсолютно. Правильно видеть Его как Вседержителя, как Всемогущего, как Справедливого и как Любящего. Понимать Его, видеть Его. Первое – проповедовать своему сердцу. Второе – понимать, что это все между нами и Богом. Третье – помнить и видеть Божью доброту во всех мелочах. Четвертое – проявлять терпение и смирение. Пятое – правильно видеть Бога. И в заключение давайте еще прочитаем одно место из Исаии, 43 глава. Первый и второй стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, Божий народ, Божий ребенок, христианин, Бог обращается к тебе. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по именем твоему, ты мой, ты мне принадлежишь, ты моя ценность, ты моя драгоценность». Как мы часто к своим детям можем обращаться, «Я люблю тебя больше всего, ты моя ценность, я люблю тебя, я ради тебя жизнь положу». Бог обращается так к нам намного больше, намного сильнее, намного ярче и намного, скажем, больше обгрунтованнее, более такие весомые Его слова. И второй стих. «Будешь ли проходить через воды, я с тобой? Через реки ли они не потопят тебя?» Даже если это будет невероятно сложно, и даже если ты будешь захлебываться и не будешь выплывать. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, я буду с тобой. Ибо я, Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Эфиопию, Египет, Эфиопию, Савию за тебя, это определенный исторический контекст, но я за тебя, я выкуп за тебя отдал сына своего. В чем состоит его обещание? Он не говорит, что люди не будут проходить через воды и огонь. Очень важно, обратите на это внимание. Огонь и вода – символы всего опасного и злого окружающего людей. Огонь часто используется как символ наказания и разрушения. Господь позволяет тревогам приходить к нам. Мы подвергаемся опасностям, потерям, болезням, смертям нашим, близких, очень любимых нами людей. И все же Господь защищает нас, пронося через эти опасности и беды. Он проносит нас через глубокие воды земных испытаний. Господь говорит, обращаясь к своим дорогим детям, «Я буду с вами. Вы не потонете в глубоких водах, огонь не опалит вас. С Господом, который с нами». Мы достигнем цели нашего жизненного пути невредимыми. Давайте будем молиться. Милостивый Господь, мы благодарны Тебе, что Ты невероятно добрый Бог. Во-первых, Ты отдал Сына Своего за нас. И мы имеем возможность иметь надежду в нашей жизни, фундамент даже в самых сложнейших обстоятельствах жизни. Христа, Господи, достаточно. Помоги, чтобы Его было достаточно нашим душам, когда мы проходим те испытания, которые порой выпадают на нашей жизни. Господи, спасибо Тебе, что Ты очень милостиво, даже если наказываешь, и даже если ведешь какие-то сложности и трудности нас, это очень милостиво, Господи. Ты это делаешь с определенной целью, чтобы добиться хороших вещей для нашей жизни, в нашей душе, чтобы мы стали больше ценить Тебя, больше любить Тебя, чтобы Ты стал более драгоценен для нас. Спасибо, что Ты вымываешь фундаменты, все эти ложные фундаменты из нашей жизни. И мы остаемся на Тебе, как на скале, Господи, и можем твердо стоять и никогда не пошатнуться. Дай нам утешение и уверенности в том, что в любой опасности Ты будешь с нами. Помоги нам видеть Тебя добрым, помоги нам надеяться на Тебя постоянно. Помоги искать Тебя. Помоги искать повода поверить Тебе, а не обвинить Тебя. Господи, спасай нас. Слава Тебе, Господи, что Ты такой святой, такой любящий, такой милостивый Бог. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.